«Капитан», — сказал казначей, — «ваши слова начинают всерьез меня тревожить».
Салкалан добавил, — «вы в этом не одиноки».
«Я вас обидел, сударь?»
Лицо капитана покраснело, когда он взглянул на казначея.
«Обидел? Нет, озадачил. Осмелюсь заметить, мне остается лишь заподозрить, что вы повредились рассудком. Я обязан обеспечить безопасность этого судна, поэтому у меня нет выбора».
«Нет выбора?» —
взорвался капитан, вскочив со стула.
«Слова да власть, как песок. Что течет между пальцами, то и с ног тебя собьет. Я покажу тебе безопасность, жирный ты кусок сала».
Калам отодвинулся от стола, когда капитан шагнул к двери каюты, пытаясь на ходу натянуть плащ. Салкалан даже не шелохнулся, глядя на него с натянутой улыбкой. В следующий миг капитан распахнул дверь каюты и, вылетев в коридор, заревел, призывая первого помощника. Его сапоги молотками загрохотали по доскам, когда капитан побежал к камбузу. Дверь каюты со скрипом покачивалась на петлях. Казначей открыл рот, закрыл, затем снова открыл.
«Какой выбор?» —
прошептал он, никому не обращаясь.
«Не ваш!»
— протянул Элан. Аристократ обернулся к нему.
«Не мой? А кому еще, как не человеку, облеченному долгом сохранения казны Арена?
Так это официально называется. А может, на ворованного Пормквалем? На ящиках в трюме печати первого кулака, а не имперский скипетр». «А ты тоже заглянул в трюм, Салкалан? Интересно».
«Эти ящики запрещено трогать под страхом смерти», — прошипел казначей.
В улыбке Элана сквозило отвращение. «Ты делаешь за вора грязную работу, и в кого же это превращает тебя самого?» Аристократ побелел. Он молча поднялся и, опираясь руками о стены, чтобы совладать с качкой, пересек каюту, а затем вышел в коридор. Салкалан посмотрел на Калама.
«Ну-с, мой упорный друг, что ты думаешь о нашем капитане?»
«Ничего, чем хотел бы с тобой поделиться», — пророкотал Калам.
«Попытки избегать меня выглядят просто по-детски».
«Но лучше так, чем убить тебя на месте».
«Фу, как грубо, Калам! А я ведь так старался ради тебя».
Убийца поднялся. «Не сомневайся, я отплачу тебе сполна, Салкалан.
Одной твоей компании мне бы хватило. На этом корабле так трудно найти умного собеседника».
«Могу только посочувствовать», — сказал Калам, направляясь к двери каюты.
«Ты несправедлив ко мне, Калам. Я тебе не враг. Мы с тобой очень схожи».
Убийца задержался на пороге. «Если ты ищешь моей дружбы, Салкалан, то этим замечанием сделал огромный шаг назад». Он вышел наружу и зашагал по коридору. Убийца поднялся на верхнюю палубу и обнаружил там бешеную суматоху. Матросы закрепляли такелаж и проверяли снасти. Остальные убирали паруса. Уже отбили десятые склянки. Ночное небо оказалось плотно затянуто тучами. Ни одной звезды видно не было. Капитан подскочил к Каламу.
«Ну, что я тебе говорил? Малость померк».
Приближался шквал. Воздух вокруг убийцы вихрился, словно ему некуда было деться.
«С юга!»
— расхохотался капитан, хлопая Калама по плечу.
«Мы на охотников сами рванем, верно? Под штормовым клевером да с морпехами на баке мы их протараним в самую глотку. Худ бы побрал этих самодовольных нахвостников. Посмотрим, как они будут ухмыляться, когда коротким мечом получат по роже, да?»
Он склонился поближе. Винный дух ударил Каламу в лицо.
«Держи кинжалы наготове, приятель. Ночка будет для ближнего дела, верно?»
Его лицо вдруг исказилось. Капитан рванулся прочь и начал орать на команду. Убийца смотрел ему вслед. «Похоже, все-таки не паранойя. Этот человек явно чем-то одержим». Палуба резко накренилась, когда корабль повернул на другой галс. В тот же миг налетел штормовой ветер и погнал затычку вперед на вздувшихся парусах. Фонари укрыли заслонками, команда принялась за дело, а корабль мчался на север. Морской бой во время шторма и капитан хочет, чтобы морпехи взяли вражеский корабль на абордаж, встали на качающейся и схлестанной волнами палубе и навязали битву пиратам. Отчаянный человек. Сзади возникли две крупные фигуры. Они остановились с двух сторон от убийцы. Калам поморщился. Оба телохранителя-казначея с первого же дня слегли от морской болезни и выглядели так, будто способны разве что наблевать убийцы на сапоги. Однако не отступали и держали оружие в руках.
«Хозяин хочет с тобой поговорить», — прорычал один из них.
«Не повезло ему», — прорычал в ответ Калам. «Сейчас же! А иначе что, дыхнете мне в лицо, чтоб я задохнулся? Хозяин любит говорить с трупами, да?»
«Хозяин приказывает,
если он хочет говорить, пусть идет сюда. Иначе, как я и говорил, не повезло ему». Телохранители удалились. Калам двинулся вперед, мимо грот мачты, туда, где перед баком сидели на корточках два взвода морпехов. Убийца повидал не один шквал за время службы империи. На галерах, транспортах и триремах, на трех океанах и полудюжине морей. Этот шторм оказался, по крайней мере пока, сравнительно спокойным. Морпехи были мрачными, чего и следовало ожидать перед боем, но в остальном сдержаны. Они проверяли свои штурмовые арбалеты в приглушенном свете штормового фонаря. Калам некоторое время бегал глазами по сторонам, пока не увидел лейтенанта. «На два слова». «Не сейчас», — отрезала она, застегивая шлем и прилаживая передние щитки. «В каюту спускайся». «Он собирается таранить». «Я знаю, что он собирается делать. И когда хрустит, нам только гражданских на палубе не хватало, худого душа». «Ты исполняешь приказы капитана или казначея?» Она подняла на него глаза и прищурилась. Другие морпехи остановились.
«В каюту спускайся», — повторила она. Калам вздохнул.
«Я ветеран армии империи, лейтенант».
«Какой армии?»
Он еще миг колебался, затем сказал. «Второй, 9-й взвод, мостожоги». Все как один морпехи подняли головы. Все глаза устремились на Калама. Лейтенант нахмурилась.
«Ну и кто в это поверит?»
Другой морпех, седой, опытный солдат, рявкнул.
«Твой сержант, имена называй, незнакомец».
«Скворец, другие сержанты. Мало осталось. Мураш, Тормин».
«Ты, выходит, капрал Калам?»
Убийца внимательно посмотрел на него. «Кто ты такой?»
«Никто и уже давно».
Он обернулся к лейтенанту и кивнул.
«Можем мы на тебя рассчитывать?» спросила она Калама.
«Не в первых рядах, но буду рядом». Она огляделась.
«У казначея имперский рескрипт. Мы им скованы, капрал».
«Не думаю, чтобы казначей доверял вам в том, что касается выбора между ним и капитаном». Она скривилась, будто на язык попало что-то горькое.
«Это атака безумия, но толковое безумие».
Калам кивнул, подождал.
«Думаю, у казначея есть причины».
«Если дело дойдет до этого, — сказал убийца, — телохранителей оставьте мне».
«Обоих?»
«Да», — заговорил старый воин.
«Если из-за нас акулы отравятся казначеем, нас повесят».
«Просто будьте где-то в другом месте, когда это случится. Все». Лейтенант ухмыльнулась.
«Думаю, с этим мы справимся».
«А теперь», — сказал Калам так громко, чтобы все морпехи услышали, — «я снова становлюсь просто очередным жирным пассажиром, так?»
«Мы сразу поняли, что вас обвинили вне закона не всерьез», —
послышался голос.
«Только не Дуджика Однорукого, никак не его».
«Худо в дух, может, ты и прав, солдат». Однако Калам скрыл свою неуверенность, небрежно отдав честь, и пошел на другой конец палубы. Корабль напоминал Каламу медведя, что ломится через подлесок. Неуклюжий, широкий и тяжелый на высоких волнах. Весенний медведь, час как выбрался из берлоги, в глазах еще туман спячки, жалкий, в животе урчит от голода. А где-то впереди танцуют в темноте два волка. Их ждет неприятный сюрприз.